В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Москве подписан договор о союзничестве и интеграции между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Из-за подписания осетино-российского договора сегодня женевские дискуссии оказались под угрозой срыва. В Абхазии продолжают обсуждать отставку премьер-министра самопровозглашенной республики Беслана Будба. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях. Рада Украины ввела особое самоуправление на Донбассе. В Москве прошел массовый митинг по случаю годовщины аннексии Крыма. Во Франкфурте на Майне прошла многотысячная демонстрация против политики Европы. Верховная Рада Украины приняла постановление о определении отдельных районов Донбасса с особым порядком местного самоуправления. За постановление о определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления, во вторник проголосовали 286 депутатов. К таким районам относятся районы или их части, города, поселки и села, которые находятся на территориях, расположенных между государственной границей Украины с Российской Федерацией, урезом воды Азовского моря и линии, которая определена приложением к настоящему постановлению, соответствующему Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года, говорится в постановлении. В этих районах вводится особый порядок самоуправления до момента вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины и восстановления полного контроля Украины над государственной границей, сообщил спикер Рады Борис Гройсман. Накануне документ был внесен в украинский парламент президентом страны Петром Порошенко. По его словам, закон возобновляет украинский суверенитет на этих территориях. В Москве у стен Кремля на Васильевском спуске прошел митинг-концерт по случаю годовщины аннексии Крыма. Владимир Путин выступил на митинге, где заявил: «Конечно, мы преодолеем все трудности, которые нам пытаются вбросить извне. Это вообще бесполезное занятие в отношении России. Митинг-концерт «Мы вместе» собрал более 110 тысяч человек. Участие приняли депутаты и сторонники движения «Антимайдан». СМИ сообщают о указании московских властей направить людей на сегодняшнюю акцию. «Новая газета» пишет о разнарядках, которые получили директора московских школ, отправить на мероприятие по 10-30 участников. На сайтах набора массовок также размещены объявления о наборе зрителей на концерт, за что им обещают выплатить по 350 рублей.
Эхо Кавказа. Новости.
Сеть Blockupy организовала во Франкфурте на Майне массовую многотысячную акцию протеста перед открывающимся сегодня новым зданием Европейского центрального банка. Демонстранты обвиняют руководство Евросоюза, лично канцлера Германии Ангелу Меркель и германского министра финансов Вольфганга Шёбле в нарушении своей политики, в частности в отношении Греции, системы социальной защищенности граждан Европы, в том числе и Германии. Но в центре внимания демонстрантов Греция и южные страны, члены Евросоюза. Демонстранты, часть из которых прибыла во Франкфурт из Испании, выразили свое возмущение тем, что из-за предписанных Евросоюзом, Грецией мер жесткой экономии, частично обрушена система здравоохранения страны, а в Испании идет, видимый невооруженным глазом, процесс обнищания населения, передает корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер.
Сеть Blockupy – объединение нескольких организаций людей левых антикапиталистических убеждений, в частности антиглобалистского движения «Атак», организовала во Франкфурте на Майне массовую многотысячную акцию протеста перед открывающимся новым зданием Европейского центрального банка. Говорит активист движения «Атак» Хайнц Кляйн. «Нам говорят, что поддержка общеевропейской валюты будет стоить много денег. Мы понимаем это так, что социальные завоевания должны пасть жертвой такой политики, то есть программируется Европа социального холода, поэтому мы протестуем». В результате минимум 350 активистов Блокюпай арестованы, десятки демонстрантов и полицейских ранены. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В ходе саммита глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе 19-20 марта будет рассматриваться возможное продление экономических санкций в отношении России в связи с ее ролью в конфликте на востоке Украины. Как заявил Радио Свобода дипломат ЕС, глава Европейского совета Дональд Туск обсуждает с лидерами Германии и Франции предложение, согласно которому в этом месяце должно быть принято решение о продлении санкций против банковского и нефтяного секторов России до декабря. Дипломат отметил, что ряд стран ЕС, среди которых Греция, Австрия и Словакия, предлагают рассмотреть вопрос продления санкций против России в июне. Сообщается, что в Брюсселе будут обсуждаться меры по противодействию кампании дезинформации, исходящей из России. Лидеры стран Евросоюза также призовут главу внешнеполитического ведомства ЕС Федерику Могерини к июню подготовить план действий в поддержку свободы СМИ и европейских ценностей. Как ожидается, участники саммита призовут к укреплению связи с шестью странами Восточного партнерства – Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной, а также выступит в поддержку ратификации соглашения о ассоциации с Грузией, Молдавией и Украиной. Американская компания General Motors объявила о решении в середине 2015 года полностью прекратить производство автомобилей на своем заводе в Петербурге, открытом в ноябре 2008 года. Как говорится в сообщении компании, это производство, на котором выпускаются автомобили марок Opel, Chevrolet и Cadillac, будет законсервировано. Кроме того, General Motors в 2015 году прекратит контрактную сборку автомобилей Chevrolet на мощностях российской группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главной теме. Президенты России и самопровозглашенной Республики Южная Осетия подписали сегодня в Москве договор о союзничестве и интеграции. Стороны отметили, что документ, цитирую, направлен на укрепление союзнических отношений и отвечает национальным интересам обоих государств. Конец цитаты. Договор носит базовый характер и предусматривает последующее заключение двухсторонних соглашений в области обороны и безопасности, экономической и социальной сферах. Уже известно, что на реализацию соглашения Москва выделит Цхинвале 1 миллиард рублей, рассказывает Жанна Тарханова.
Переговоры президентов России и Южной Осетии в Кремле и сама церемония подписания договора заняли всего полтора часа. Владимир Путин назвал оформление нового соглашения еще одним шагом в развитии интеграционных процессов России и Южной Осетии. Говорит президент России Владимир Путин.
Главный итог состоявшейся встречи – подписание договора о союзничестве и интеграции. В этом без преувеличения этапным документом. В документе зафиксирован достигнутый Россией и Южной Осетией высокий уровень межгосударственного диалога. Определены долгосрочные ориентиры двусторонних отношений. Закреплен порядок взаимодействия в области социальной защиты населения, в том числе меры по повышению пенсий, заработных плат работников бюджетных учреждений в Южной Осетии.
А Леонид Тибилов вспомнила о символичности сближения с Россией в годовщину присоединения Крыма.
Договор России с Южной Осетией – еще одно свидетельство приверженности Российской Федерации фундаментальным принципам международного права в отношении других государств. Политика России не приемлет двойных стандартов и основывается на уважительном отношении к любой стране, независимо от ее размера, экономической или военной помощи.
Новый договор о союзничестве и интеграции предполагает создание единого пространства обороны и безопасности, свободное перемещение людей и товаров через государственную границу, интеграцию таможенных органов, упрощение процедуры и приобретения российского гражданства, повышение зарплат и пенсий, обеспечение медицинского страхования жителям Южной Осетии до уровня Северокавказского федерального округа. Президент Южной Осетии подчеркнул, что подписанное соглашение соглашение – еще одно свидетельство приверженности Российской Федерации фундаментальным принципам международного права в отношениях между государствами. Политика России не приемлет двойных стандартов и основывается на уважительном отношении к суверенитету любой страны, независимо от ее размера, экономической или военной мощи. Леонид Тибилов добавил, что Южная Осетия будет неукоснительно следовать букве и духу договора о союзничестве и интеграции с Россией. Цитата. «Союзничество с Россией – исторический выбор Южной Осетии. У этого выбора прочная основа и глубокие корни. С ним наш народ связывает будущность своей страны», – отметил президент Южной Осетии Леонид Тибилов. Юго-осетинская делегация выехала в Москву накануне. На церемонии подписания присутствовало практически все республиканское руководство. Председатель правительства, спикер парламента, руководитель президентской администрации, глава МИД, руководитель Совбеза, шеф КГБ, министры обороны и юстиции. По информации моих источников, на церемонии подписания договора не присутствовали представители юго-осетинского посольства в Москве. Напомню, юго-осетинское представительство вторую неделю работает без посла. Дмитрий Медоев был неожиданно уволен с должности президента. В Схинвале внимательно наблюдали за переговорами в Москве. Экс-спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочев полагает, что, цитата, «сегодняшнее событие историческое и знаковое для двух стран».
«Оборонять рубежи нашего государства, охранять его будем вместе с Российской Федерацией. Это самое главное, можно сказать, соль этого договора. Потом социальная сфера, то, что наши зарплаты, пенсии, пособия достигнут среднероссийского уровня, примерно Южного федерального округа. Принятие гражданства Российской Федерации просится. Вот это тоже очень важно».
По словам Станислава Кочеева, на встрече главы государств сверили часы. По его мнению, это хорошая возможность обсудить аспекты внешней политики и взаимоотношения Южной Осетии с Россией. По мнению российского эксперта, координатора рабочей группы Центра изучения стран Азии и Кавказа Института востоковедения Российской Академии Наук Александра Скакова, несмотря на острую полемику вокруг договора, все политические силы Южной Осетии поддерживают интеграцию с Россией.
«Данный договор ничего не меняет в ситуации внутри самой Южной Осетии, имею в виду отношения внутри политической элиты между разными политиками и политическими силами. Эти отношения развиваются сами по себе, и смешивать проблемы, например, главы МИДа и его отставки или не отставки с договором совершенно не нужно. Понятно, что договор использовался в этой политической борьбе, использовался разными силами, с разными целями, но это, в принципе, ни на что не влияет, потому что в целом все политические силы Южной Осетии едины в своем отношении к России и к интеграции с Россией. Есть только некоторые оттенки, не очень существенные. Что касается самого договора, безусловно, это серьезный стимул, такой зарубежный стимул для развития Южной Осетии. Здесь самое главное, что я хотел бы выделить, это социальную сферу. То есть то, что почувствуют в первую очередь жители Южной Осетии. Это повышение зарплат до уровня Северокавказского федерального округа.
Сегодня же на совместной пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что реализация договора будет подкреплена серьезными финансовыми ресурсами. В 2016 году Южная Осетия получит на эти цели порядка 1 миллиарда рублей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня состоялся 31-й раунд женевских дискуссий. Единственный формат, в котором при участии западных партнеров представители России и Грузии ведут официальные переговоры, оказался на грани срыва. В Тбилиси совпадение даты переговоров с подписанием договора Москвы и Схинвали о союзничестве и интеграции сочли преднамеренной и циничной провокацией. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Глава грузинской делегации Давид Дондуа сегодня признал, что приложил немало усилий в Женеве, чтобы до начала переговоров сопредседатели женевских международных дискуссий, представители ООН, ЕС, ОБСЕ и США осудили подписание договора о союзничестве между Москвой и Схинвали.
«В противном случае нам было бы очень трудно параллельно здесь обсуждать какие-то вопросы, в то время как в Москве разыгрывается этот фарс. И вчера эти заявления были сделаны».
Тондуэ не стал комментировать информацию, распространенную в грузинских СМИ о том, что Тбилиси с помощью сопредседателей попытался уговорить Москву хотя бы перенести дату подписания договора. Тбилиси, с учетом того, что подписание договора ранее планировалось 11 марта, совпадение этого мероприятия с днем проведения женевских дискуссий сочли циничной целенаправленной провокацией. Грузинские журналисты попытались узнать ответ от главы российской делегации Григория Карасина в Женеве.
Мы приехали сюда работать, а не гадать.
Отмахнулся российский дипломат. Не стал комментировать Карасин и заявление Госдепа США, в котором содержится призыв к России отозвать признание независимости грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии. Напомнил Карасин грузинским журналистам. Между тем, в столице Грузии с новой остротой вспыхнули дискуссии вокруг волнующего всех, но нерешаемого вопроса, как реагировать на действия России. Наряду с призывами оппонента власти отказаться от формата переговоров Карасина-Башидзе и сменить конструктивный тон правительства грузинской мечты с Россией на более жестокий, прозвучала и идея устроить временный демарш на женевских дискуссиях. Эта идея большинству наблюдателей пришлось не по душе. Отказаться от единственного формата, в котором при содействии западных партнеров представители Российской Федерации и Грузии ведут официальные переговоры и где представлены абхазские и юго-осетинские стороны, конфликтолог Леван Герадзе считает недопустимым.
Россия все равно бы подписала этот договор, и от своей политики так легко она не откажется. И здесь демаршами не поможешь. Грузинская сторона максимально должна использовать женевский формат, чтобы донести информацию о сложившейся ситуации до всех уровней международного сообщества. Она должна продемонстрировать, как российская сторона на самом деле мешает грузинской и населению конфликтных регионов найти общий язык, восстановить доверие и урегулировать конфликт.
Леван Герадзе, с сожалением, отмечает, что женевские дискуссии с каждым разом проходят все труднее. О том свидетельствует и сегодняшняя встреча, которая к моменту выхода нашего материала еще не была завершена. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему подписания нового договора о союзничестве и интеграции между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Мнение российских экспертов по поводу этого события в материале Мурата Гукемухова.
Когда новый договор о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией был еще в стадии разработки, российский политолог Александр Скаков в одном из интервью сказал мне, что Россия ждет от этого нового договора больше рационального в отношениях с Южной Осетией, больше контроля над теми процессами, которые происходят в республике. Сегодня, после подписания договора, Александр Скаков сказал мне, что, по его мнению, шаг в этом направлении сделан.
Здесь просто все процессы поставлены в определенные рамки. Юридические. Вопрос координации силовых структур. Вопрос той же самой границы. Вопрос координации действий между не просто силовиками, а действий по борьбе с преступностью, контрабандой. Вопрос того, чтобы граница между Южной Осетией и Россией была открытая, а граница между Осетией и Грузией была закрыта. Ну и так далее. То есть я думаю, что здесь проведена работа по приведению того, что было уже, приведению этого в законные юридические рамки.
Многие эксперты называют этот договор избыточным, ненужным, если понимать под термином «договор» открытие новых возможностей или установление нового статус-кво. В самом деле непонятно, зачем нужен был новый договор о союзничестве и интеграции, если отношения между странами-партнерами и так уже подробно расписаны в почти сотне различных договоров и соглашений. По мнению одних экспертов, вполне достаточно вносить изменения в существующие документы по мере того, как будут эволюционировать межгосударственные отношения или появляться новые вызовы. По мнению других же экспертов, среди которых и Александр Скаков. Чем корректировать старые документы, проще принять новый рамочный договор и на его основе заключить новые соглашения по конкретным направлениям сотрудничества. Но это скорее мнение о технической стороне вопроса, из которых все же непонятно, что этот договор, события, последствия которого будут ощутимы, или изображение деятельности, так сказать, бег по кругу. Этот вопрос я адресовал российскому экономисту, эксперту по изучению постсоветского пространства Александру Караваеву.
Это было бы бегом по кругу, если бы не дополнительное экономическое содержание, которое возникает на каждом новом витке этого круга. Если, допустим, с 2008 по 2014 год вот была озвучена цифра в 43 миллиарда рублей, вот если за предыдущие круги этого степельчеза такого, Южная Осетия набрала, ну не будем сейчас вдаваться в дискуссию, как эти деньги были распределены, но они упали упали на Южную Осетию, они упали на юго-осетинские элиты. Конечно, за счет этого еще подкормились в Москве, но это был некий экономический бонус, приз вот этого выбора юго-осетинского в сторону России. И вот возник следующий этап на этом же круге, когда стало возможным открыть новую страницу в виде нового юридического оформления вот этой близости нашей.
Иными словами, говорит Александр Караваев, с осени 8-го года до сегодняшнего дня Россия дала возможность строить отношения с Южной Осетией как суверенным государством. Теперь этот трек полностью выработан и начинается новый. Отношения в качестве интеграционных субъектов. И, соответственно, это новое качество сулит новые преференции республике и ее элитам. Кстати, по сообщению Интерфакс, в целях реализации нового интеграционного договора в российском бюджете на 2016 год планируется дополнительно выделить 1 миллиард рублей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Знаковое для Южной Осетии событие – подписание договора о союзничестве и интеграции с Россией – не прошло незамеченным и для самих жителей самопровозглашенной республики. Многие из них уверены, что 18 марта станет днем начала стабильности, еще большей безопасности и роста качества их жизни. С жителями Цхинвали общалась наш корреспондент Ирина Келехсаева.
В прошлый раз я интересовалась мнением жителей Цхинвала в период жесткого политического противостояния вокруг текста договора с Россией. Выяснилось, что население совершенно не в курсе межпартийных политических баталий и искренне ждет лишь самого факта подписания межгосударственного соглашения. Мои собеседники сегодня все до одного знали о важном событии, которое происходит в Москве. 56-летняя Диана Каджаева, владелица небольшого магазина, сразу призналась, что сам договор не читала, но лишь по той причине, что весь последний месяц была загружена решением бытовых проблем. Отдав во время президентских выборов свой голос Леониду Тибилову, она уверена в его порядочности. «Ничего против своего народа он не сделает», — говорит Диана. Высказала она и свое видение того, какой должна быть граница республики, продолжает Диана Каджаева.
Это сугубо мое личное мнение. Я бы хотела, чтобы граница была, ну, у нас общая, вот в Иргнете, Грузия и Россия.
А граница между Южной Осетией и Россией, как вам представляется?
Я бы хотела, чтобы эта граница была прозрачной. Вот паспорт предъявляешь, там написано «Российская Федерация», и все, без всяких проверок, без ничего, без компьютеров пропускают тебя на территорию России, потому что ты гражданин России. Да, чтобы эти проверки у нас совершались вот на границе с Грузией, допустим, как с зарубежной страной.
Охотно согласилась поговорить о сегодняшнем событии 48-летняя домохозяйка Светлана.
Я думаю, что должно к лучшему измениться, потому что пока Путин у власти, у нас будет стабильность. Я очень хочу, чтобы был подписан договор.
А границы, как вам представляются, между Россией и Южной Осетией? Как они должны функционировать? Должны они быть, не должны они быть?
Ну, когда-то же мы должны войти в состав России. И мне кажется, что чем мы как бы быстрее подпишем договоры, у нас рано или поздно должны поставить границы. Будут же ставить границы между, допустим, Грузией и Россией. И вот, мне кажется, так будет стабильнее, так будет спокойнее и нам. Потому что мы и так будет приграничная эта зона же, это и для жителей Южной Осетии более спокойнее будет, когда вот будет настоящая граница. Ну, по-настоящему, чтобы стояли и пограничники, и вот мы будем знать, что там это уже территория России.
Во время общения уже без диктофона Светлана попыталась, уже не волнуясь, объяснить свою позицию. Вот мне многие знакомые говорят, Россия и так здесь будет, без подписания договора. У них здесь военные базы. А я им отвечаю, Россия может легко обойтись и без них. Помните, как в 90-е годы они оставили целые военные городки, военные части? Поэтому я и хочу, чтобы все было побыстрее подписано между двумя президентами. Поговорила я и с посетителями центральной площади города. Мимо внимания местных пенсионеров не проходит ни одно из важных событий в республике. На горячую политическую тему со мной пообщались трое старожил театральной площади.
Я тоже вот в газете только читал, сегодня даже не подписать. Но это будет хорошо, конечно, потому что мы, наши предки, испоков веков все мечтали с Россией, чтобы были. Если все пункты там подпишут, то, ну, может, юридически не будем еще, но с Россией у нас будет полный контакт.
А границу между Южной Осетией и Россией, как вы себе представляете, какой она должна быть?
Ну, прозрачен, чтобы...
Мы хотим, чтобы между нами и Россией, чтобы граница была прозрачной. Вот как между Россией и Белоруссией, чтобы мы свободно могли передвигаться и в ту сторону. И... Сейчас вот бывает препятствия, иногда вот задерживают, вот проверяют.
Границу надо оставить как есть, потому что если снимут, здесь нельзя ставить пока такую границу с Грузией. Пока Грузия не признаст Южную Осетию, мы связь с Грузией не будем иметь. После признания, пожалуйста, мы будем общаться, и пусть переходят нашу границу тогда.
Да надо открыть границу с Россией, чтобы товары шли без всякой проверки, включается в разговор и 75-летний Феликс Алексеевич Габараев. А вот людей проверять надо. Собеседники с Театральной площади категорично заявили о желании полного закрытия границы с Грузией. Ведь кроме африканской чумы, от них можно ожидать чего угодно, считают схинвалские пенсионеры. Ирина Хелексаева специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. В теме договора между Москвой и Цхинвали мы вернемся во второй части нашей программы после новостей в нашей рубрике «Некруглый стол». А сейчас к другой теме. В Абхазии продолжают обсуждать отставку премьер-министра самопровозглашенной республики Беслана Будба. За этими разговорами следил наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском обществе темой обсуждения номер один является в эти дни отставка премьер-министра Беслана Будба, не проработавшего главой правительства и полугода. Весьма популярна данная кем-то характеристика этой отставки, весть о которой распространилась позавчера в понедельник во второй половине дня, ожидаемая неожиданность. При всей кажущейся спонтанности того, что случилось утром в ходе разговора Беслана Будба с президентом Раулем Хаджимба, когда Беслан Тикович, по его словам, российским информагентством устно заявил, что подает в отставку, это, по всей видимости, было выношенное им решение. Хотя еще два месяца назад, в середине января, он на пресс-конференции заявил журналистам, что вопреки циркулирующим слухам, со своего поста уходить не собирается, что эта работа ему нравится, и он продолжит заниматься ей, пока назначившего его президента она будет устраивать. Сразу после отставки премьера появились первые комментарии экспертов. Так, координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН Александр Скаков сказал российским актуальным комментариям, что Беслан Будба стал жертвой разногласий в абхазской власти. Он не сошелся с кем-то в правящей элите Абхазии. Это вопрос полномочий. Даже не столько закона, сколько возможностей. Будба является бизнесменом и знает хорошо ситуацию в республике. Видимо, он решил, что не сможет реализовать задуманное, предположил политолог. При этом он не считает, что после своей отставки Будба уйдет в оппозицию. Среди многочисленных разговоров по поводу этой отставки в абхазском обществе я не раз вчера и сегодня слышал такое рассуждение в качестве подтверждения слов Беслана Будба в интервью информагентствам, что его в последнее время как премьер-министра отсекли от большинства дел. В администрации президента создано фактически второе правительство. Конец цитаты. На днях, пока он находился по неофициальной информации в зарубежной поездке, было создано Министерство по туризму и назначен министр. Независимо от того, правильное ли это было решение или нет, подчеркивали мои собеседники, необходимо было дождаться приезда главы кабинета министров. Рауль Хаджимба пока никак не комментировал публично эту отставку. Вчера он на несколько несколько дней отправился Майкоп. У него давно был запланирован официальный визит в Республику Адыгея. Беслан Бульба на 11 утра в тот же день назначил пресс-конференцию в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия. Но утром, часа за полтора до назначенного времени, было разослано СМС-сообщение, что пресс-конференция не состоится из-за состояния здоровья Беслана Тиковича. Сегодня стало известно, что он уехал в Москву, куда, впрочем, ездил и раньше довольно часто. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Подписание договора о союзничестве и интеграции между Москвой и Цхинвали – это еще один шаг в направлении совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений. Об этом сегодня, 18 марта, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в Кремле в ходе встречи с главой самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонидом Тибиловым. Как сообщили и Орегнум в пресс-службе, глава российского государства приветствует Тибилова в Москве. Путин отметил, что многое дело в последнее время для того, чтобы реализовывать наши планы. Естественно, как всегда, этого недостаточно. У нас будет хорошая возможность поговорить на тему, где мы сегодня находимся с точки зрения развития социальной сферы и экономики, и что в ближайшее время нужно будет сделать дополнительно, сказал российский президент. Как отметили в Кремле, в ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов двусторонних отношений и координации в сфере обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе. По итогам переговоров стороны подписали договор между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Южной Осетии о сотрудничестве и интеграции. Договор заключен сроком на 25 лет с возможностью продления на десятилетние периоды. США подтвердили свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Позиция Соединенных Штатов в отношении самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии остается неизменной. «Мы по-прежнему считаем их неотъемлемыми частями Грузии», заявила пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки накануне. Заявление было сделано в канун подписания в Москве Российско-Южно-Осетинского договора о сотрудничестве и интеграции. «Мы не признаем этот договор, как не признаем и законы схожего документа, который был подписан Москвой и Абхазией в ноябре 2014 года», подчеркнула Псаки. Вашингтон напоминает Москве о необходимости выполнения обязательств по соглашению о перемирии, заключенного в 2008 году. Им предусматривается отвод российских войск на оппозиции, которые они занимали до 7 августа того года, отказ от признания государственного статуса Южной Осетии и Абхазии, обеспечение свободного доступа в эти районы гуманитарных организаций. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба и президент Республики Адыгея Аслан Тхакушинов провели встречу, в ходе которой обсудили дальнейшее сотрудничество, передает Абсны пресс. Есть возможность развивать курортный бизнес, сотрудничать в аграрном секторе. Какую-то часть продукции мы уже поставляем на рынок Адыгеи, но темпы торгово-экономического сотрудничества и объемы поставок нужно наращивать, сказал в ходе общения с журналистами абхазский лидер.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И пришло время для нашей рубрики «Некруглый стол». Моя коллега Нана Плеева обсудила заключение интеграционного соглашения между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия с российским экспертом по постсоветскому пространству Александром Караваевым и руководителем Тбилисского центра европейских исследований Кахой Гугулашвили.
Сегодня президент России и Южной Осетии, самопровозглашенной республики Южной Осетии, подписали договор о союзничестве и интеграции. Мой первый вопрос к Александру Валерьевичу Караваеву. Он предлагает создание единого пространства обороны, как мы знаем, безопасности, свободное пересечение границы. Одним словом, более глубокую интеграцию. Леонид Тибелов сегодня отметил символичность подписания договора в годовщину аннексии Крыма со стороны России. Вместе с тем, мы видели предсказуемую реакцию Запада. Глава дипломатии Евросоюза Федерико Могерини считает, что договор не способствует улучшению безопасности и гуманитарной ситуации в Закавказье. Ну а пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки накануне подписания договора заявила, что США не признают этот договор. Александр Валерьевич, как вы считаете, приведет ли это к еще большему ухудшению и так в непростых отношениях России с Западом? И зачем нужно было подписание этих договоров?
Вы знаете, я тоже задавался этим вопросом. Мне кажется, что все-таки, даже если мы абстрагируемся от российско-украинского конфликта и от темы Крыма, мне кажется, что будь это подписание вот этих соглашений с Абхазией и Южной Осетией в более таком спокойном режиме, да, и как бы при тихой геополитической погоде, реакция была бы, наверное, не столь резкая. Хотя дежурные слова, безусловно, были бы сказаны, определенные действия были бы со стороны Тбилиси. Но мне кажется, что в сравнении с теми событиями, санкциями и политическим давлением, которое было оказано в отношении России в ответ вот на действия по Украине, это было бы близко несопоставимо.
Это демонстративный шаг в отношении Запада или это продолжение политики Москвы?
Нет, в каком-то ключе это можно было бы определить как демонстративный шаг или как шаг, который показывает, что Россия, несмотря вот на украинский кризис и вот общее похолодание с Западом и Евросоюзом, все-таки наращивает свое присутствие на постсоветском пространстве. Но дело ведь не в этом. Есть определенная внутренняя логика отношений России с этими регионами. И рано или поздно вот подобное или близко к подобному соглашению было бы заключено. И мне кажется, что есть этот вектор. Мы просто свидетели реализации вот дальнейшего вектора отношений, который был открыт в конце августа 2008 года, когда Россия оформила юридическое признание Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых и суверенных государств.
Господин Гуглашвили, грузинские власти, как правило, воздерживаются от острой критики Москвы, говорят об улучшении, сравнительном, конечно же, улучшении российско-грузинских отношений. Вместе с тем мы видим, что, несмотря на протесты со стороны официального Тбилиси, договор о стратегическом партнерстве с Абхазией был подписан. Теперь сегодня оформлен договор о союзничестве с Южной Осетией, и Москва не собирается пересматривать отношения с ними. Несмотря на позицию Запада, несмотря на критику Запада, несмотря на критику и со стороны Тбилиси. В чем, по-вашему, тогда заключается улучшение отношений Грузии и России?
Я думаю, что улучшение отношений, на самом деле, не совсем правильный термин. Мы говорим, в последнее время мы говорим о снижении напряженности просто. И говорим о возможности нормализации. Но на самом деле невозможность нормализации практически исключается в результате вот этих шагов России, которые явно провокационные, которые, извиняюсь за это выражение, наплевательские в отношении Грузии, грузинских властей, и которые преследуют как только политические интересы России, без учета интересов какой бы то ни было страны, другой страны. Я бы сказал, без учета интересов даже народов и той же самой Абхазии и Южной Осетии. То есть мы наблюдаем обыкновенную агрессию, экспансию России, территориальную экспансию. И вот такое отношение к соседям, и вот Россия определяет свое место в международной системе отношений как актер-агрессор, это явно, это как 2×4, который просто абсолютно не, я бы сказал, не считается ни с кем и основывает свою политику только на силе. Ясно всем, что Грузия является слабой страной. У Грузии нет ни армии, ни таких ресурсов экономических, политических, чтобы противостоять сегодня России и ее агрессии. Запад имеет ресурсы, но эти ресурсы также ограничены, и Запад не дает на войну против России, и вы это видели прекрасно и в отношении Украины. И, конечно же, Грузия в сравнении с Украиной – это маленькая страна. Это реакция на агрессию в сторону Грузии не может иметь такой же резонанс, как и в направлении Украины. Тут очень много причин. Но сегодня, когда Россия, в принципе, показала свое такое отношение, я бы сказал, абсолютно циничное отношение и на западном направлении, и показывает на южном направлении то же самое, аннексируя практически территории соседних стран. Вы можете назвать это как хотите. Там договор о дружбе, сотрудничестве между Южной Осетией, Абхазией и так далее. На самом деле этих стран не существует. Это квази-государства, которые существуют только лишь из-за того, как государство, что Россия этого так захотела, а не потому, что международные какие-то правила и какие-то международные нормы это определяют их как государство. Здесь не видим, что просто-напросто Россия игнорирует абсолютно международное право и любые нормы, и в то же время считает, что вот таким образом, унижая Грузию и добиваясь своего, осуществляя своих интересов, это вполне возможно. То есть это сойдет с рук.
Господин Гугулашвили.
Не будет адекватного ответа. И я, извиняюсь, закончу.
Да.
И вот, понимая, что не будет адекватного ответа, это вполне достаточно, видимо, российским властям, чтобы делать то, что они хотят. На самом деле, я сомневаюсь, что это в долгосрочной перспективе принесет добро России, что это принесет добро кому-нибудь в регионе или во всем мире. Но сегодняшние власти России считают, что это в интересах России, а остальное все не важно. К сожалению, это вот так я могу прокомментировать эти события.
Вы говорили об аннексии территории суверенной страны, в данном случае Грузии. На эти опасения 18 февраля МИД Российской Федерации распространил заявление, в котором говорилось, что, чтобы развеять распространяемые Грузией инсинуации вокруг якобы готовящейся аннексии и присоединения, стороны оформили договор о госгранице. И тогда же господин Лавров, министр иностранных дел России Сергей Лавров, сказал, что Россия и Южная Осетия едины в том, что втягивание Грузии в НАТО не будет способствовать стабилизации в Закавказье. Как вы считаете, заставит ли это пересмотреть Тбилиси курс на евроатлантическую интеграцию? Возможен ли торг в этом случае, политический торг, я имею в виду, Тбилиси с Москвы? Там многих настораживает участившееся в последнее время заявление отдельных членов коалиции грузинской мечты, неофициальная позиция, но тем не менее, что курс Грузии не должен быть направлен на вступление в НАТО. Прежние власти в этом смысле не подавали таких смешанных сигналов.
Я думаю, что никакого изменения курса не будет, потому что никакие гарантии при этом не существуют, что Россия не продолжит аннексию грузинских территорий, не продолжит свою политику в отношении вот этих двух регионов, и не только, может быть, и дальше будут какие-то другие поползновения. Дело в том, что если Россия действительно хотела, чтобы Грузия не двигалась в направлении НАТО, у нее было очень много шансов в 90-х годах. Тогда можно было договориться, еще не было разговора о том, что Грузия в этом направлении НАТО. Но мы увидели, что Россия, в принципе, намеревалась укрепить свое присутствие, военное присутствие, и укрепить свой контроль над вот этими грузинскими территориями. И в результате, конечно же, у Грузии не осталось никакого выхода, как искать покровительство, искать другого военного альянса с кем-нибудь, чтобы мог обеспечить, защитить его от возможной агрессии в будущем. То есть, конечно же, Грузия не сможет с помощью НАТО возвратить себе территории, если они аннексированы другим государством. Но Грузия может защитить себя от дальнейшей агрессии против нее, которая обязательно будет иметь место, если Россия будет продолжать ту же политику, какую ведет сейчас. То есть я здесь хочу отметить, что есть пример, например, Молдовы, которая объявила себя нейтральной страной и которая внеблоковой страной объявила себя и не собирается и не собиралась входить в НАТО. Однако, как мы видим, Россия оккупировала часть ее территории также. То есть там присутствуют российские войска в Приднестровье и совершенно не способствуют примирению населения Приднестровья с остальной Молдовой. А наоборот, делает все для того, чтобы произошло большее отчуждение между ними и даже провоцирует еще другие конфликты, допустим, в Гагаузии. Но это и всякое место сомнение, что там вот эти призывы, которые в Гагаузии звучали по присоединению там к таможенному союзу и так далее, инспирированные оттуда из России. Конечно же, это все политика, вина политики, которую сегодня Кремль осуществляет.
Как раз о политике.
Никакой возможности пересмотреть их политики со стороны Грузии в направлении евроатлантического единства, конечно же, не может быть и речи.
Как раз я хотела спросить об этой политике господина Александра Караваева. А чего хочет Москва? Мы видим, что стороны диаметрально противоположно оценивают сложившуюся ситуацию. Грузия говорит о попытках аннексии, оккупации. Россия неоднократно говорила, что не собирается пересматривать признание Абхазии и Южной Осетии. Чего добивается Москва и возможно ли нормализация в этих условиях отношений между Россией и Грузией? Если да, то вот на каких условиях?
Это непростой вопрос, когда мы говорим о том, чего добивается конкретно Москва, потому что мы говорим ведь не просто о каком-то конкретном событии последних месяцев или лет даже, а мы говорим о том, что Москва имеет дело с определенным наследством, которое досталось от Советского распада. Речь надо, наверное, вести о том, каким образом воспринимаются в Кремле перспективы не просто урегулирования этих конфликтов, а интеграции в целом постсоветской территории под российский проект. Каких-то очевидных ответов нету на этот вопрос. Москва не может в нынешних обстоятельствах согласиться, допустим, на то, чтобы взять и отыграть назад, отдать эти территории под юрисдикцию Грузии.
Вот говорите об интеграции в постсоветский некий проект. А если бы Грузия изъявила желание интегрироваться в этот некий постсоветский проект, это бы решило эти проблемы для нее, так как хочет этого Тбилиси?
Мы бы тогда увидели определенное направление, где бы можно было бы разработать какие-то методы, механизмы политического урегулирования. Речь о военном конфликте отпала бы сама собой. И когда мы, допустим, говорили бы о том, что страны и регионы, которые вызвали сепаратистскую волну, двигаются в одном интеграционном направлении, то мы бы, конечно, обсуждали совершенно иные вещи. Мы говорили прежде всего об экономике, о социально-экономическом развитии. И вот, насколько я понимаю, идея Кремля связана с тем, что по отдельности, работая с каждой страной, с каждым регионом, пусть непризнанным, можно выработать такие балансы, при которых конфликтов интересов стало бы со временем как можно меньше.
С российским экспертом по постсоветскому пространству Александром Караваевым и руководителем Тбилисского центра европейских исследований Кахой Гугулашвили беседовала моя коллега Нана Плиева. И последняя новость в завершении темы. Несколько минут назад, фактически без результатов, завершился 31-й раунд женевских дискуссии. К концу дня была сорвана встреча второй рабочей группы по гуманитарным вопросам. Абхазские и юго-осетинские стороны, а позже представители России, покинули заседание. По сообщениям грузинских СМИ, в произошедшем Григорий Карасин обвинил грузинскую сторону. В свою очередь, представитель грузинской делегации Кети Цехилашвили заявила, что к таким демаршам участники дискуссии прибегали неоднократно. «За нами стоят тысячи людей, семей, их потомки, чьи права ущемляют до сих пор, и наша задача развернуть серьезные дискуссии по этому вопросу», сказала Кети Цехилашвили. Что касается первой рабочей группы по вопросам безопасности, она тоже завершилась безрезультатно. Российская сторона вновь поставила вопрос о подписании двусторонних договоров о неприменении силы между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. В свою очередь, Грузия тоже потребовала, чтобы Россия взяла на себя обязательство о невозобновлении огня. Тем не менее, стороны договорились о следующей встрече. 32-й раунд женевских дискуссий должен состояться 30 июня.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Ряд политических партий и неправительственных организаций выступает с инициативой изменить избирательную систему в Грузии. Сегодня об этом говорили в грузинском парламенте. Оппозиционные свободные демократы призвали коллег начать обсуждение этого вопроса. Детали в материале Звиадом Чедлишвили.
«Избирательная система в Грузии уродлива, ее обязательно нужно менять», заявил сегодня перед коллегами депутат от свободных демократов Зураб Абашидзе. Речь идет об упразднении в стране мажоритарной избирательной системы и полном переходе на пропорциональную, на чем настаивает ряд политических сил. Однопартиец бывшего министра обороны Иракли Авасани этими словами выразил позицию не только своей команды, но и еще как минимум 15 партий. Ведь именно столько внепарламентских политических объединений, которые входят в состав так называемой межпартийной группы оппозиции, подписались ранее под меморандумом гражданского согласия. Документ этот содержит призыв к властям реформировать избирательную систему к будущим парламентским выборам. Этот призыв поддерживает ряд неправительственных организаций. За отмену мажоритарной системы выступает и бывшая правящая партия «Единое национальное движение». А накануне под текстом меморандума неожиданно подписался и спикер грузинского парламента, представитель республиканской партии, входящий в состав правящей коалиции, Давид Усупашвили. Тем самым он дал повод политическим силам страны полагать, что депутаты действительно приступят к пересмотру избирательной системы. Однако сам председатель парламента дал понять, что на скорое решение этого вопроса надеяться не стоит.
Сначала необходимо разработать конкретные модели, которые лягут в основу будущей избирательной системы. А вот что получится в итоге, какую мы систему получим, об этом говорить пока рано.
Лаконично заметил Усупашвили, при этом он не отрицал, что поддерживает отмену выборов по мажоритарной системе. Юрист НПО «Справедливые выборы» Елена Нижарадзе объясняет, что неспешность спикера связана с нежеланием правящей коалиции отказываться от мажоритарной системы. Эта неправительственная организация активно подключена к работе над преобразованиями в избирательной системе, которые потом лягут в основу рекомендаций правительству. Изучая ситуацию на политическом поле страны, эксперты организации пришли к выводу, что в преддверии приближающихся парламентских выборов властям невыгодно отказываться от мажоритарной системы.
Мы сталкиваемся с диспропорцией между крупными и небольшими партиями. Так, небольшие партии, даже заручившись поддержкой в регионе, имеют меньше шансов получить мандат, чем, допустим, правящая партия. Потому что в мажоритарном компоненте нашей избирательной системы действует принцип «победитель получает все». То есть у того или иного кандидата не остается шансов попасть в законодательный орган, даже если он получил значительную поддержку избирателей и вышел на второе или третье место. Так, на недавних выборах в органы местного самоуправления правящая грузинская мечта получила в Тбилиси 53% голосов, а за счет районных мажоритариев она взяла больше 60% мандатов.
Рассказывает Нижарадзе. Потому юрист не исключает, что власти попытаются затянуть процесс перехода на полностью пропорциональную систему выборов, согласно которой мандаты распределятся точно в соответствии с полученными голосами, что, по словам Нижарадзе, справедливо. Опасения внепарламентских партий и неправительственного сектора вызывает и то, что сам процесс реформирования избирательной системы довольно длительный. Тогда как для проведения предстоящих парламентских выборов по пропорциональной системе необходимо, чтобы она была задействована хотя бы за полгода до голосования. По этой причине в меморандуме гражданского согласия предлагается начать рассмотрение этого вопроса в парламенте уже в конце этого месяца. Пока же в Грузии задействована смешанная избирательная система. Так, в парламент страны, в котором 150 мест, 73 депутата избираются по мажоритарной системе, а 77 по пропорциональной, в соответствии с партийными списками. Звиат Мчитлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Тбилиси прошло первое заседание городского совета по проблемам граждан с ограниченными возможностями. Новый орган при столичной мэрии в первую очередь намерен заняться проблемой неприспособленности объектов инфраструктуры под нужды инвалидов. Однако путь от намерений к реализации планов может оказаться долгим, рассказывает Серго Бригвадзе.
Большинство пандусов для инвалидных колясок, установленных в подземных и надземных переходах Тбилиси, стали не подспорьем для людей с ограниченными возможностями, а излюбленным аттракционом для экстремальных велосипедистов и роллеров. При этом далеко не каждый из них рискует съехать по этим отвесным поверхностям. Что уж говорить о возможности спуститься или подняться по этим пандусам на инвалидном кресле. Сами колясочники говорят об этом кто с иронией, а кто и со злобой. Представители гражданского сектора неоднократно требовали от городских властей провести реконструкцию уже имеющейся инфраструктуры и продолжить работу по созданию новой. Команда «Нормания» отвечала рутинными заявлениями: «Мы работаем над этими вопросами и вскоре начнем решать их». Не ускорила работу городских властей подписанная еще 6 января прошлого года премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили постановление о необходимости приспособления объектов инфраструктуры под нужды инвалидов. Прошло более года, и вот в мэрии Тбилиси наконец-то состоялось первое собрание Совета по проблемам граждан с ограниченными возможностями. Мэр Тбилиси Давид Нормани отчитался о проделанной работе.
Вы знаете, что год назад при нашем правительстве было принято решение адаптировать места и здания общественного назначения под нужды лиц с ограниченными возможностями. Существуют стандарты, которые мы переняли у более опытных в этом вопросе стран. Мы уже выделили определенные суммы из городского бюджета за 2015 год на некоторые программы. Начали работу над вопросом развития муниципальной инфраструктуры с некоторыми районами Гамгеоба.
Судя по всему, пока чем-то конкретным мэрия похвастать не может. Однако неправительственный сектор рад хотя бы тому, что среди членов новой структуры оказались люди, которых непосредственно касаются эти проблемы. Это, надеются представители НПО, оградит городские власти от принятия необдуманных решений, таких как установка пандусов с большим наклоном или закупка опорных тростей вместо тростей для незрячих. Представитель организации «Доступная среда для каждого» Георгий Ахметели сегодня выступил в городском совете и как представитель неправительственного сектора, и как лицо с ограниченными возможностями. В 2004 году полученная Георгием травма позвоночника приковала его к инвалидному креслу, и в последние 4 года он активно борется за права инвалидов. Сегодня он вполне резонно сетует на то, что создание совета абсолютно не гарантирует ускорение решения проблем.
Прогресс в том, что больше людей об этом дискуссируют, разговаривают, а дело не делается. Есть молодежь, которая тоже заинтересована темой, и это дает надежду, что через несколько лет, когда уже вот этот молодежь станет принимать решения, тогда уже будет легче, потому что очень трудно объяснить людям, которые прожили свою жизнь в советское время, они только видят нас как имеющих медицинских проблем. И им трудно все это увидеть уже с новой чертой, чтобы уже государство видело те барьеры, которые нас мешают интегрироваться в социум.
По мнению Георгия Ахметели, необходимо предоставить больше прав гражданам с ограниченными возможностями, что связано с серьезными законодательными изменениями. Например, нужно внести поправки в трудовое законодательство, которые бы хоть как-то стимулировали работодателей брать на работу инвалидов. Между тем, в мэрии Тбилиси заявили о начале работы над поправками в административный кодекс. С их принятием запарковать автомобиль на месте для инвалидов смогут любые водители, в транспорте которых находятся граждане с ограниченными возможностями. Сегодня на таких местах имеют право останавливаться лишь инвалиды, на чье имя оформлен транспорт. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ. Наш корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» опубликует статью журналиста Заримы Кочевой о рейдах комитета по налогам и сборам. Их цель – выявление таксистов в Цхинвале, которые занимаются частным извозом нелегально, то есть без лицензии. Разрешение на осуществление этого вида предпринимательской деятельности сроком в один месяц стоит 270 рублей, пишет издание. Но его уплачивают только 60 человек. В текущем году это четвертый рейд, и после них количество лиц, занимающихся незаконным извозом населения, как правило, сокращается. Сокращается, а сумма налоговых поступлений увеличивается. Журналист пишет о возмущении таксистов, которых оштрафовали. Раньше можно было получить талон за 10 рублей на автовокзале. Это давало право работать в течение одного дня. В месяц я работаю 2-3 дня, говорит пожилой водитель Андрей Кукоев. И зачем я должен платить налоги за месяц? Таксистов теперь очень много, в основном из числа сокращенных граждан, ныне безработных. Я могу простоять весь день и ничего не заработать, но это не значит, что я против уплаты налога. Сделайте так, как было раньше, по талонам. Блогер Алан Парастаев пишет о противостоянии спикера парламента Южной Осетии Анатолия Бибилова и министра иностранных дел Давида Санакоева. Автор подчеркивает, что и к одному, и к другому у него примерно равное количество равных по качеству претензий, потому и может считать себя в их межвластной схватке более или менее объективным. В любом политическом противостоянии есть некие джентльменские правила. Соглашения, касающиеся взаимных обвинений, которые соблюдаются даже в самых горячих спорах, пишет Парастаев. Но на прошлой неделе команда Бибилова нарушила это право, считает он. Он имеет в виду статью некого Гришанова, которая опубликована на странице фейсбучного рупора партии «Единая Осетия», где тот задается вопросом, а не предаст ли Давид Санакоев, не переметнется ли в Тбилиси, как его однофамилец Дмитрий Санакоев. Понятно, у сторонников Бибилова был соблазн провести параллель Санакоев-Давид, Санакоев-Дмитрий. Видно, до недавнего времени работали тормоза морали, но вот на неделе хотели, они почему-то сдали, пишет Парастаев, называя этот поступок в совершении грязным и деструктивным. Газета «Республика» пишет о необходимости оптимизации бюджетной сферы, о чем говорил и президент Леонид Тибилов на одной из встреч депутатов. Между тем, бюджетная сфера у нас действительно неимоверно раздута. Государственные учреждения представляют из себя монстров с огромным контингентом. При этом отрасль производства представлена в стране небольшим сегментом. Большинство же бюджетников заняты только в непроизводительной сфере. Поэтому не случайно, если мы проанализируем тенденцию восстановления строительства, то увидим, что значительная часть объектов прошлых инвестпрограмм – это административные здания, библиотеки, школы и детсады. Все они не являются элементом экономического развития. Более того, эти объекты приводят к дополнительным расходам на содержание и обслуживание, что в свою очередь создает нагрузку на экономику, пишет издание. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.